вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Автодела мы обсуждаем, дамы и господа. Пожалуйста, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете нас видеть. Телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово. Там кнопочка включить, смотреть прямой эфир. YouTube-канал «Говорит Москва». Также находите Макс и Георгий. А еще мы есть ВКонтакте. Все, все средства связи для вас. Пожалуйста, не тормозите. Задавайте вопросы, чтобы в конце программы вот так вот все разом опять не начали выходить, ну, просить какие-то вопросы решить. Сергей, очень много новостей, новшеств с 1 сентября. Начиная там от правил дорожного движения для самокатчиков.
Нету никаких новых правил дорожного движения для самокатчиков.
Не новых, а сдавать они должны.
Нет, это была идея вчера озвучена. Кто-то, по-моему, замначальника ГАИ Москвы сказал, что вроде как планируется обязать самокатчиков сдавать некие правила, но не совсем понятно, кто и как их будет
обязывать. Водители электросамокатов в Москве могут начать тестировать на знание ПДД.
Да. Такая идея озвучена, но никакого нормативного обоснования я не вижу, потому что те самокаты, которые относятся к мопедам, они и так должны иметь водителя с категорией, соответственно, любой категории. Угу. Если же самокат к мопедам не относится, то его владелец будет называться пешеходом. И тогда уже логично вообще всех пешеходов тестировать на знание ПДД, потому что пешеходы и без самокатов, и без велосипедов тоже очень часто нарушают ПДД и становятся и виновниками, и участниками, и, к сожалению, жертвами ДТП. Поэтому как это будет, я не знаю. Может быть, скорее всего, предполагается, что некий тест на знание ПДД будет сдаваться теми, кто хочет зарегистрироваться, например, на сайте проката самокатов. То есть, например, если у вас есть права, вы их регистрируете. Может быть, компания проверяет их действительность, и как бы вопросов нет. А если, например, вы прав не имеете, то, может быть, для регистрации вашего аккаунта потребуется ответить на какие-то некоторые вопросы, касающиеся правил дорожного движения. Ну, на мой взгляд, это полнейшая формальность, потому что ничто не мешает ответить на вопросы, имея под рукой ПДД, а потом их благополучно забыть, тем более, если у вас нет прав, то вы, в общем-то, ПДД подробно и не изучали. Поэтому история, наверное, больше формальная.
Но ждать того, что придется учить правила дорожного движения самокатчикам там, и прочим, кто вот пользуется электро именно, кто электро, да или нет в будущем?
Когда-то в будущем, даже если это станет обязательным, я не совсем понимаю, как это будет контролироваться, опять же, потому что даже если взять и прямо с сегодняшнего числа обязать всех самокатчиков, электросамокатчиков иметь права, непонятно, кто опять же будет их проверять и кто будет за ними гоняться, потому что ГАИ не сможет гоняться за ними по тротуару, догонять и проверять. Поэтому, в принципе, обязать-то можно. Вопрос-то не в том, чтобы обязать, а в том, что это очень, скажем так, свободная и трудноконтролируемая категория участников дорожного движения. Поэтому, если их к чему-то обязывать, нужно подумать, как это контролировать. Иначе это будет простая декларация, которая не имеет под собой никакой перспективы.
Окей, к другим новостям. Что еще интересного есть?
С 1 сентября якобы немножко либерализован процесс прохождения техосмотра. Что-то около трети неисправностей, которые по-прежнему не должны быть в автомобиле, их вроде как при прохождении техосмотра проверять не будут. То есть наличие аптечки, аварийного знака, значит, не будут проверять некоторые неисправности, там, подтеки рабочих жидкостей, там, коррозию тормозных шлангов и так далее. То есть этого быть в автомобиле все равно не должно, но проверять этого как бы не будут. Странно вообще-то это звучит, потому что если этих неисправностей быть не должно, то, значит, их нужно проверять. А если их не проверяют, значит, они не такие уж критические. Поэтому получается, что вроде как техосмотр есть, но в то же время он касается не всех параметров, которые должны контролироваться. В принципе, это как-то еще раз косвенно подтверждает абсолютный формализм в отношении этого вопроса и то, что техосмотр, он не особо влияет на безопасность движения. Но, тем не менее, такая норма есть. И с 1 сентября правила прохождения техосмотра несколько изменились. Но, опять же, никто не снимает с водителя обязанность иметь при себе знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, и никто не снимает обязанность перед выездом проверить, а в пути обеспечить исправность, в том числе и отсутствие тех неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Эти неисправности есть в приложении к ПДД, всем советую с ними ознакомиться, еще раз память освежить и ездить только на исправном автомобиле.
А разве, буквально недавно мы говорили, разве сейчас обязательно техосмотр не отменили? Вот даже Дмитрий пишет.
Он касается не всех автомобилей, он касается тех автомобилей, которые, во-первых, больше 4 лет, больше, то есть он, скажем так, по общему правилу, если говорить именно про легковые автомобили, мотоциклы, которые принадлежат частным лицам, не про грузовые, не про автобус, не про такси, да, а те, которые частным лицам принадлежат, да, они первые 4 года проходить его не обязаны, а по истечению 4 лет его тоже проходить не надо. Если, допустим, вы на этой машине еще 15, 20, 30 лет катаетесь, техосмотр проходить не надо. Но он потребуется в случае, если эта машина будет переоформляться, например, вы продали ее, да, новый покупатель обязан будет пройти, или если в машину вносятся изменения в конструкцию. Вот тогда будет проверяться ее состояние техническое. Или если вы купили, допустим, за границей 4-летний автомобиль, пригнали сюда и впервые ставите на учет, то для постановки на учет вам потребуется диагностическая карта и придется, опять же, пройти техосмотр. Если же вы на машине на этой катаетесь 20, 30, 50 лет, то почему-то государство не интересуется его состоянием. Тоже понятно. Интересный момент.
Мортем Мендаса спрашивает, угнали и сожгли государственный бюджетный автомобиль, как снять его с баланса организации?
Если автомобиль уничтожен, то организация, как владелец, просто подает в ГИБДД заявление о прекращении регистрационного учета. Другое дело, что здесь есть один нюанс. Если машина была угнана, она наверняка стоит в розыске, и сначала нужно взять справку из полиции о том, что машина найдена, о том, что машина снята с розыска, только потом ее учет может быть прекращен.
Наверное, и нашла полиция.
Полиция нашла, но пока информация из полиции в ГАИ дойдет о том, что машина найдена и нужно снять с розыска, может пройти некоторое время. Поэтому ГАИ может снять с учета, пока что отказать. Но, в принципе, процедура именно такая. Прекращаем регистрационный учет, и в этом случае машины на балансе нет, налога нет и проблем нет.
За плинтусом вы хорошую картинку прислали, хороший вопрос, но я боюсь, это невозможно объяснить. Он, значит, светофор, вернее, Т-образный перекресток, насколько я понимаю.
Давайте я посмотрю.
Давайте, вот Т-образный перекресток, вот, и водитель спрашивает, нужно ли пропускать вот на этом повороте туда, налево, вот этого вот человека, который идет. Т-образный пешеход переходит, значит, как это назвать, пристыковывающуюся улицу
к Т-образному. Пешеход переходит проезжую часть на той улице, на которой собирается поворачивать автомобиль.
Да, да.
Я думаю, что пропустить его можно.
Светофора нету, и пешеходного перехода тоже нет.
Но, насколько я понял, там нету сплошной линии на той полосе, где переходит пешеход. Значит, он имеет право там переходить. Значит, при совершении маневра мы обязаны уступить этому пешеходу дорогу.
Все отлично. Вы считаете нормальным, спрашивает 471-й, что один раз человек сдает теорию в ПДД, и потом лет 50 ни разу забывает постоянные изменения?
Это, конечно, ненормально, потому что действительно, если мы сдали экзамен один раз, я сдавал экзамен в 93-м году, с тех пор, когда я менял права, естественно, никто ничего не проверял. И понятно, что многие люди десятилетиями так делают. Наверное, это не совсем правильно, но, с другой стороны, если обязать нас, допустим, там раз в 5 лет или раз в 10 лет сдавать экзамен по новым правилам, боюсь, что это превратится в такую же формальность, и все кончится тем, что просто мы будем раз в несколько лет платить определенную сумму денег за этот экзамен, что вовсе не гарантирует наши знания. То есть здесь целиком это находится на самоконтроле, мы должны понимать, что правила меняются довольно часто, и очень правильным будет иногда
освежать память. А как мы узнаем, Сергей, что правила поменялись? Например, ну, банально сейчас скажу, раньше ездили все стояли на красный свет, а сейчас раз и сказали, а давайте на красный будем ехать, а на зеленый стоять. Вот как мы это все узнаем?
Что правила
информируется население?
Нет, предполагается, что все мы, водители и пешеходы, должны это знать. То есть нас же не информируют о том, что там в Уголовном кодексе поменялась статья, и мы должны какие-то экзамены по знанию Уголовного кодекса сдавать. Предполагается, что все законопослушные, вменяемые люди, и они знают те нормы и правила, а тем более, что в ПДД прямо написано, что водители и пешеходы обязаны знать и выполнять относящиеся к ним пункты положения. Поэтому, если вы сели за руль, выезжаете из гаража на автомобиле, предполагается, что вы обязаны знать все нормы, все правила и все новости, которые действуют на данный момент.
Господа, не забывайте задавать свои вопросы и звоните. Вот купил год назад 7-летний автомобиль, не проходил ТО. Не надо проходить? Спрашивает Дмитрий.
Если вы его купили год назад, то проходить не надо, но если вы его сейчас продадите, и новый собственник будет его ставить на учет на себя, то, конечно, ему потребуется пройти техосмотр, потому что иначе ему не дадут диагностическую карту, и он не купит полис ОСАГО.
Айрат. Так, значит, пишет: здравствуйте, какое наказание грозит водителю гужевого транспорта в случае управления в состоянии алкогольного опьянения? И какая процедура освидетельствования для данных водителей? Вопрос теоретический, заранее спасибо.
Вопрос действительно теоретический, потому что я таких практических случаев не помню, но в данном случае водитель гужевого транспорта ничем не отличается.
Гужевой от... это который заправлен в лошадь,
да?
Да,
да.
Лошадь там.
Да, я не думаю, что здесь процедура чем-то отличается от процедуры в отношении водителя, например, автомобиля, потому что ни кодекс, ни ПДД их не разделяют. То есть, если есть подозрение у сотрудника полиции о том, что водитель, пускай даже гужевого транспорта, находится в состоянии опьянения, ему сначала должны в отношении него составлять протокол об отстранении от управления транспортным средством с указанием признаков опьянения. Ему предлагается пройти освидетельствование на алкоголь на месте, и потом уже в зависимости от результатов этого освидетельствования решается вопрос о направлении к врачу. То есть он либо опьянение установлено, либо он не согласен с этими результатами, либо, допустим, они отрицательные, но признаки опьянения есть, тогда уже водителя направляют на медицинское освидетельствование. То есть процедура, она не меняется, она такая же, как в отношении водителя.
Угу. Понятно. В Петербурге недавно лошадь с каретой неслась по тротуару, пишет Григорий. Григорий, печальная история. Живы все, надеюсь, остались. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, я Сергей Строгинов. Вчера я услышал информацию, которая прозвучала для всех автолюбителей как взрыв бомбы. Один человек, который, ну, ведущий, сказал: ну вы же занимаетесь пунктом техосмотра, заявил, что вот этот пункт, что не должны частные водители проходить техосмотр, а только те, кто занимается перевозками. И он заявил, я подчеркиваю, он заявил, что если частный водитель везет жену, детей, то он в данном случае как раз и занимается перевозкой пассажира, и он обязан проходить техосмотр. Это был кошмар, я никак не могу понять.
Согласен, это глупость, потому что в законе сказано, что частные автомобили, которые используются в личных целях, если вы везете жену, ребенка, тещу или собаку, то это частная цель. Вот если вы свой частный автомобиль используете для работы, для коммерческих целей, вы обязаны проходить, но опять же возникает вопрос, а как сотрудник ГАИ определит, что вы везете пассажира за деньги, а это не ваш знакомый? Поэтому думаю, что здесь, конечно, в основном это касается тех, кто свои машины использует именно для своей трудовой деятельности. Если вы на частной машине, частным образом подвозите кого-то, но это недоказуемо.
Нет, он сказал, по-любому, хоть кто-то сидит у вас, вот что меня, извините, взбесило, хоть кто-то у вас сидит, даже если ваши дети.
Окей. Я бы с удовольствием посмотрел бы на протокол о правонарушении, если бы инспектор ГАИ написал бы мне, что я не прошел техосмотр, потому что обязан был это сделать в силу того, что я везу жену, допустим, в поликлинику или в магазин. Вот нам было бы вместе смешно очень.
Я так и подумал, что этот человек, наверное, перед эфиром съел чего-нибудь. Спасибо.
Спасибо вам.
Но это была слишком вольная трактовка положения закона, потому что действительно там прямо написано, что автомобили, которые не используются в коммерческих целях или в трудовых функциях, вот они проходить не должны. Следовательно, если они используются, то они должны проходить техосмотр. А вот как определять, на основании каких критериев, что вот вы на этой машине везете, допустим, вот вы коробку везете, да, может быть, вы курьером подрабатываете, да, а может быть, вы купили там эту мебель или посуду для личных нужд и везете домой. Конечно, доказать, что вы это делаете из коммерческих целей, невозможно. Поэтому, в общем-то, исходя из презумпции невиновности, утверждать, что вы обязаны проходить техосмотр только потому, что у вас в машине груз или пассажиры, но это, мягко говоря, закону не соответствует.
254-й наезжает на вас, Сергей. Вы не ответили, где все-таки брать новые ПДД?
ПДД новые есть в интернете, есть правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» и другие, где выкладываются все действующие нормы на ПДД, и даже с недействующей редакцией там указывается, когда какое положение вступает в силу.
Супер.
Бумажные документы я уже не советую покупать, потому что сейчас так часто все меняется, да, что это уже через месяц-два может быть неактуальным.
Добрый день, представьтесь.
Доброе утро, Сергей и Максим.
Здрасте.
Сергей, а подскажите, пожалуйста, Наталья, вот по поводу все-таки снятия запрета, вас спрашивали, все-таки повторюсь, если запрет наложен до покупки, нам сказали, что юридически... не снимут.
Посмотрите, можете если запрет на регистрационные действия наложен судебным приставом, да, неважно, да. До покупки это было машина или как, пока в ГАИ лежит постановление пристава об ограничении действий, конечно, ГАИ никакие действия с машиной не произведет. Поэтому вам нужно разбираться, когда было вынесено постановление о наложении ограничений.
Наталья уже звонила, мы ей уже отвечали. Наталья, а вы с судебным приставом говорили?
Да, мы были там, все, я и спрашивала вас, почему, я все-таки настаиваю, чтобы Сергей как-то помог, подсказал, что как еще, либо самим платить, с него взыскать просто, как быть-то, у нас патовая ситуация, приставы ничего к нему не применяют, не делают, как
бы если не у него...
давят там, не способствует тому, чтобы с него взыскать, потому что счета, ну ясно, как они работают, они там, все у них это есть, но ничего не происходит. Он обещает платить, он, в общем, не платит пока.
Я понял, вопрос в том, что приставы ограничили регистрационные действия, а должник ничего не предпринимает для того, чтобы долг погасить, в итоге машина висит в воздухе, вы не можете ее перерегистрировать. Единственный законный вариант, который я здесь вижу, за него платить вы, конечно, можете заплатить, и пристав тогда, получив деньги, снимет ограничение, вы машину спокойно перерегистрируете, но боюсь, что в порядке регресса вы с него эти деньги не взыщете.
Наталья, вы там же денег получите. Каких-то небольшая сумма, а? Сколько? 30 вроде?
33 тысячи, да.
33 тысячи. Слушайте, ну если ты, пардон,
это ему подарить, Максим,
такой геморрой, ну я понимаю, что возьмите, я бы что сделал на вашем месте? Я бы заплатил, вот, чтобы сняли эти ограничения, потому что эта машина рабочая, я насколько помню, да. Им надо зарабатывать деньги, они не могут. Это первое. А потом уже заняться этим должником. И заняться так конкретно. Я не советую ничего вам, я просто говорю, как бы поступил я. Привлечь каких-то своих более-менее знакомых, которые могут повлиять на этого должника, и дальше как-то с ним его обрабатывать. Ну, правда, из-за 33 тысяч, извините меня, ради бога, я тоже не миллионы получаю, но все-таки это головной боли гораздо больше, чем этой
Сергей, а вы ситуации. Что скажете, потом в суд с него это взыскать?
В порядке регресса с него взыскать потом эту сумму будет вряд ли возможно, потому что у вас как бы нет законных оснований платить за него, и поэтому здесь это будет целиком и полностью ваша добрая воля.
В смысле? То есть... Она не может заплатить? Это нет. Ее уже машина.
А машина-то ее, но та сумма, которая будет заплачена судебному приставу по исполнительному производству, да, это целиком и полностью желание Натальи заплатить. То есть, по сути, она просто за должника заплатит деньги.
Ну и почему это незаконно?
Нет, заплатить можно. Я имею в виду, что взыскать потом с этого должника данную сумму не получится.
Частным образом.
Все говорят, что можно в него подать в суд за взыскивание. Потому что в ФСПП же видно, что он Иванов, я Петрова. Плачу
нет,
за него, будет видно.
Дело карта в том, что вы принимаете добровольное решение об уплате за него этого долга. Вот если бы, например, у вас была бы другая история, есть случаи, когда одно лицо исполняет долг за другого, а потом в порядке регресса получает. Например, страховая компания, да, на основании договора страхования возместила потерпевшему ущерб, и по закону она получает право регресса. В данном случае у вас с ним никаких правоотношений по возмещению этого долга, там, если не ошибаюсь, ИП должен в бюджет, да?
Он, да.
Вот у вас нет с ним на сей счет никаких взаимоотношений юридических, поэтому то, что вы за него в бюджет внесете, это целиком и полностью ваша инициатива, поэтому я, честно говоря, не вижу оснований, чтобы потом с него законно это требовать. Конечно, есть вариант
просто
попробовать...
Просто подарить, да. А страховку мы можем сделать, да, но она будет же опять на него, получается.
Почему,
да?
Нет? Почему нет? Полис ОСАГО оформляется на владельца, то есть на то лицо, которое придет в страховую компанию оформить.
Ну,
да, то есть вы можете прийти, оформить страховку на себя, как страхователь, и вписать кого угодно. То есть здесь страховую компанию...
А мне объяснили, что нет, потому что хозяин как бы пока еще он, и как бы...
Да что за глупость?
Нет, страхуется гражданская ответственность владельца. Владельцем является не только собственник, который вписан в регистрационные документы, но и любое лицо, которое на законном основании владеет машиной. Более того, вы приходите в страховую компанию или через сайт оформляете, вы указываете собственника машины, который указан в свидетельстве о регистрации, но при этом страхователем может быть любое другое лицо. Предполагается, что если эта машина не в розыске, не угнана и не утрачена, да, то вы как законный владелец имеете право, более того, вы обязаны, если вы водитель машины, владелец, да, вы по закону обязаны застраховать свою ответственность, даже если вы не собственник, если вы машиной пользуетесь.
Вы же подаете свои документы и страхуете в большей...
Ну, если все, одна страховая откажет, ну, в другую страховую вот пойдете, их сейчас много, и полис вам продадут. Потому
Наталья,
что за деньги страховые что
спасибо.
Угодно продадут.
Да, благодарю. А, насчет сдачи экзаменов, пишет 711, если за год нарушили 10 раз правила дорожного движения, то тогда отправлять на сдачу экзаменов. Это так, можно не комментировать, он просто дает совет нашему...
Главное, чтобы нас, и чтобы нас не услышали те, кто это решает, потому что 10 на нарушение за год можно набрать. У меня почему-то за последние два месяца пролетело 5 или 6 штрафов. Был, ну, буквально на ровном месте. Там превышение какое-то копеечное, там разметка и так далее.
Вот, поэтому... вы тоже злостный.
Ну, пока еще нет, но такими темпами скоро стану.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Артур, Москва. Я...
Здрасте.
Вот девушка звонила, хотел посоветовать. У меня была аналогичная ситуация. Тоже недобросовестный продавец обещал оплатить задолженность по, ну, судебным приставам. И не оплатил. А я вот целенаправленно предупредил, что буду нарушать. И вот месяц ему сыпали штрафы эти за нарушение, по 500, по 1500. А ему, чтобы снять автомобиль с учета, надо оплатить сначала пристава ограничения.
Большая сумма?
Ну, 58 тысяч было.
Гос. Ну, можно поставить на платной парковке, не оплатить, и так делать хоть 5 раз в день. Но опять же, это...
Ну, вот, я ему предупредил, что буду специально нарушать, и эти штрафы падут, и мало все сразу же заходить. Оплатил, я пошел переоформил.
А вы официально оформили куплю-продажу?
Куплю-продажу бывает, да. Он обещал то, что погасит эту задолженность у приставов. Я в течение месяца переоформил на себя. Но он ничего не стал оплачивать, потом на звонки перестал отвечать. А я ему написал сообщение, что целенаправленно буду нарушать.
Ну, то есть вы взяли искусственно, как бы увеличили его долг перед государством, да. Чего, конечно, он не хотел. Ну, как вариант, это может быть. Но, с другой стороны, ведь если наберется много штрафов, а он их не оплатит, то пристав может эту же машину арестовать уже в связи с неуплатой штрафов этих.
А у него выхода не было. Все равно штрафы все идут и идут.
Ну, согласен, вам объясняют, да. Артур, что вы доедете на штрафах, он не будет платить, и машину конфискуют. Вашу машину теперь записываем на
да,
него.
Да, а он скажет, что мне наплевать на машину, потому вот что именно. Вот она есть, пускай обращайте взыскание,
вот
продавайте и гасите
штрафы.
Поэтому да. Здесь палка о двух концах, и это
лучше будет,
надо
непонятно.
Еще подумать, да, что лучше.
Так что, Артур, делайте выводы. Спасибо большое. А, что вы скажете на инициативу, что хотят ввести закон, что в машине собаку можно перевозить только в переноске?
Да, обсуждалась эта инициатива пару дней назад, что необходимо каким-то образом несколько изменить правила перевозки животных. Почему? Потому что животное не является пассажиром, поэтому пристегивать ремнем ее не требуется. Но поскольку животное формально является грузом, да, то с одной стороны у нас груз надо перевозить так, чтобы он не мешал водителю, не ограничивал обзорность и так далее. Но многие перевозят там собак и кошек рядом на сиденье. Это довольно опасно, и никаких на сей счет норм нету. Наверное, нужно нормы такие придумать, потому что действительно собака, с одной стороны, сейчас она сидит спокойно, да, потом через секунду ей что-то испугало, она гавкнула вас, испугала, вы дернули руль, и может быть ДТП. Поэтому, конечно, наверное, нужно какие-то нормы придумать.
Нет, но... Я просто представляю сейчас, у меня собака, мопс. Вот как я с ней в машине, какую переноску?
Ну, мопсу можно в любую переноску, вот есть же для кошек переноски.
Нет, это нормально, я посажу. Ну, во-первых, она будет орать, она никогда в этой переноске не сидела, и, ну, это но мало
это безопасность,
ездила.
Например, мы своего кота перевозим только в переноске, потому что это опасно.
Ну,
а вот если собака,
может,
допустим...
залезть.
Там. А если собака большая, весит, допустим, 30 килограмм, да, то при ДТП ее вес увеличивается, и это сопоставимо с попаданием в ДТП с непристегнутым пассажиром. Поэтому, конечно, здесь, наверное, нужно над этим работать, но нужно учитывать и мнение инженеров и биологов, которые правильно подскажут, как именно нужно животных перевозить.
В Израиле специально есть защитное устройство, называется такая мягкая клетка и мягкие ремни. Вот собака сидит на заднем сидении, и она как бы огораживается такой сеткой, которая, ну, при ударе, если будет авария, собака не вылетит, вот, эта сетка смягчится, и есть специальные ремни, которые как ошейник пристегиваются, собака пристегивается туда, где, как это называется, господи, ремень безопасности.
Но это абсолютно разумно, другое дело, что все собаки и кошки, они разных размеров и веса, поэтому, конечно, системы эти должны быть очень разнообразны, позволяющие подобрать под конкретное животное, но то, что такая проблема есть и нужно над ней подумать, да, здесь я не спорю.
Так, на Яндексе есть классный онлайн-тренажер по билетам ПДД, пишет наш слушатель. А я на своей машине вожу инструмент по работе. Мне нужно проходить?
Нет, не нужно. Не нужно, потому что вы возите инструмент по работе. И то, что у вас в машине лежит инструмент, еще не означает, что вы на этой машине осуществляете коммерческую деятельность.
Так, новые ПДД есть в новостях, говорит Москва, и у Романа Щукина, пишет Саша Зум. Да, Саша, кстати, вы совершенно правы. А еще эти правила дорожного движения, новшества, появляются в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. У нас сегодня народный адвокат Сергей Радько. Обсуждаем автодела. После новостей продолжим. Готовьте вопросы. Все средства связи работают. Можно писать прямо сейчас уже.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве, но уже 37. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый
день. Еще раз здравствуйте, добрый день.
Говорим сегодня об автомобильных делах. Звоните, пишите, все средства связи работают, вы их знаете, так что подключайтесь. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
День. Меня зовут Елена, извините за незаслуженный голос. Недавно были на юге, ездили в сторону Крыма. Очень приятно ведут себя на дороге наши гости. Вот каким образом штрафы там приходят им, не приходят? Как вот?
А что за гости? Кого вы имеете в виду?
Ну, гости с номерами, не принадлежащими Российской Федерации, скажем так.
Вы знаете, здесь есть, конечно, такая проблема, потому что если машины зарегистрированы не в Российской Федерации, то автоматически штрафы далеко не всегда приходят. То есть вроде как нам говорили, что ГАИ пытается там как-то наладить обмен информацией с таможней, чтобы когда машина пересекает нашу границу, чтобы таможня фиксировала, ну, она фиксирует, вернее, кто является декларантом, и эта информация поступала бы в ГАИ, и ГАИ автоматом бы, так же, как в отношении граждан России, выносила постановление о штрафе, а по нашему закону, если машина выезжает за пределы России, иностранные, да, то штраф должен быть уплачен до момента выезда. То есть, по идее, если бы штрафы эти назначались корректно, то эти гости не могли бы покинуть Россию. Но я так думаю, что пока корректный обмен информацией между таможней и ГИБДД не налажен или налажен кое-как, поэтому эти машины не боятся штрафов автоматических, а поскольку у нас очень мало инспекторов, то, в общем-то, штрафы с инспекторами тоже у них часто у них не бывает.
Да, потому что ведут себя, мягко говоря, некорректно, если говорить серьезно, просто безобразно. Ну, вот была ситуация прям, мягко говоря, аварийная. Хорошо вот среагировала, успела машину увезти, а могла бы попасть в серьезную аварию. Поэтому ну, вот мы были в Финляндии, нас на границе, например, мы ехали несколькими машинами, одну из них тормозили, пока не уплатили штраф. То есть это все работает почему-то вот только с той стороны, а вот с нашей, ну, никак.
Ну, хотелось бы как-то... Я вам могу сказать тот же пример, о котором мы постоянно говорим. У нас, по-моему, уже 20 лет существует транспортный налог, и до сих пор не налажен корректный обмен информацией. Мы знаем много примеров, когда налоги продолжают приходить людям, у которых машин никогда не было. Они каждый год ходят, пишут заявление, что это не моя машина, не моя квартира. И им говорят, да, все хорошо, спасибо, а в следующем году все повторяется вновь. Я не знаю, почему два компьютера в ГАИ и в налоговую никак нельзя соединить одним проводочком и корректно все это обменивать. Вот это длится уже лет 20.
Ну, тут причина другая. Скорее всего, база рух, как обычно, обрушается. Восстанавливают ее, просто немножко связано с этим.
Но это разные ведомства. Одно дело ФТС, когда машина проходит таможню, а другое дело ГИБДД. Это разные базы, и, соответственно, они по-разному защищены, там разный уровень доступа, и поэтому, если там через пограничный пункт проехало 100 машин за сегодня, я не знаю, как быстро эта информация попадет в компьютер ФТС, а оттуда в компьютер ГИБДД, и попадет ли вообще.
Понятно. Да, понятно, но и страдаем мы, да, все да. Понятно.
Да, и в свете последних событий я бы не рискнул ехать в Европу, тем более на машине.
А в Европу у вас, наверное, уже не получится выехать по разным причинам. Вопрос касался именно поездок по России на машине.
Ну, я понял, да. А за плинтусом пишет, можно ли нанести желтую пленку на передние стекла? А такая вот тонировка запрещена?
Запрещена тонировка, которая уменьшает светопропускаемость. Поэтому если эта пленка не уменьшит светопропускаемость, должно быть не менее 75%, то, пожалуйста, можете ее нанести.
7373-94-8, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Григорий.
Здрасте.
Да, Григорий.
Был, значит, 2 года назад в Грузии, нарушал там, при выезде из Грузии с меня взяли штраф. Это Грузия, это не Россия.
Также, и по-моему, в Беларуси, если ваша машина засветилась и получила штрафы, при пересечении границы в обратную сторону с вас штраф возьмут. И у нас также в кодексе написано, что машина, которая участвует в международном движении, штраф на этот автомобиль должен быть уплачен до пересечения границы. Вопрос только в том, что как-то, как я уже сказал, некорректно эта информация собирается, и далеко не всегда штрафы приходят. И для того, чтобы штраф назначить на владельца машины, необходимо, чтобы ГАИ, который рассматривает данное дело, имел информацию из таможни о том, что декларантом машины, лицом ввозящим на территорию, является такой-то гражданин. Вот почему она не имеет этой информации из таможни, это уже вопрос такой, риторический.
В былые времена, когда еще не было пандемии, и мы могли передвигаться свободно, моя знакомая поехала в Латвию вроде бы, ну, в одну из прибалтийских стран на автомобиле прогуляться.
Вот. На своем, да?
На своем. Угу. Нет, нет, не на своем. Она въехала на самолете, а взяла машину в прокат и по этим странам начала ездить. И, значит, все, она погуляла, поездила, приехала домой спокойно. И через месяц у нее с карты списали то ли 90, ну, где-то в районе 100 евро.
Была такая же у меня история.
Сейчас. Да. Знаете, за что? Она потом, когда звонила в банк, спрашивала, банк связался там с тем, кто это списал, эти деньги. Она покурила в машине. А это запрещено, потому что это общественное место, и она не имела права это делать в машине, сданной в аренду.
Была у меня такая же история, когда в былые времена я покатался по Италии на машине, а потом через месяц или два у меня с карты списали, по-моему, 160 или 150 евро. Там пришла бумага некая из прокатной конторы, я запросил, но там все было на итальянском, без фотографии, автоматический переводчик какую-то ерунду переводил, то есть что было за нарушение, непонятно. Там есть ограничения, там нельзя на некоторых улицах въезжать, там, допустим, в центр города, что-то еще, но это не все ограничено и не все загорожено. То есть, в принципе, вы можете въехать в центр города в Верону, например, да, а выясняется, что там то ли стоять нельзя, то ли передвигаться нельзя. И мне пришел один штраф, его списали, но я быстренько карту заблокировал, и другие штрафы списать не удалось.
Хороший ход, но все равно обидно.
Обидно, потому что все-таки, зная, что там жесткие штрафы, я внимательно смотрел на знаки, но тем не менее как-то умудрился въехать куда-то, куда это было делать нельзя, но теперь пока у нас на много лет такой проблемы не будет.
А, значит, большое очень письмо гость, слушатель написал. Он брал автомобиль каршеринг-прокат. Так в каршеринг или в прокат?
Это, ну, каршеринг тоже разновидность проката.
Ну, хорошо.
Краткосрочная аренда.
Каршеринг-прокат и, значит... Он заплатил заранее, что это каршеринг прокат на 7 дней, на неделю, но отдал на 8-й день. Они списали за 8-й день, он говорит, с этим согласен, но был еще наложен штраф за, значит, задержку, так как машина нужна была другому клиенту. Правомерно ли это и можно ли вернуть эти деньги? А это практически 10% от общей стоимости заказа, достаточно ощутимо.
Дело вот в чем. Дело в том, что все ваши взаимоотношения по аренде автомобиля, по списанию денег, по штрафам, они регулируется договором с каршеринговой компанией. Вот там нужно внимательно смотреть. Может быть, там есть такая же история, как с гостиницей, где как бы всемирное время там сдачи номера, допустим, 12 часов дня. Да, если вы машину сдали, например, там после, да, возможно, что у вас списывается плата за эти сутки, как за полный день. Вам нужно смотреть именно правила, вернее, договор, который вы подписали с этой компанией. Конечно, договора никто не читает. Договора эти представляют собой очень большие объемные документы, листов на 10, там ссылки на различные правила и так далее. Там, конечно, это прописано, что вы обязаны оплатить такую-то сумму, если вы машину вовремя не сдали, а как это вовремя, опять же, только там прописывается, и если вы этого не сделали, то вы нарушили договор, и тем самым компания получила право списания денег этого штрафа. Поэтому внимательно читайте договор и условия, на которых вы арендуете эти машины.
А буквально на днях моя знакомая, мы ехали с ней в автомобиле, и она говорит, ты знаешь, в последнее время, ну, понятное дело, пробки перед 1 сентября.
Да, многие, вчера были жуткие.
Да, да и сегодня, я думаю, тоже будут. А, значит, многие вернулись из отпуска, и она говорит, лето кончается, хорошее настроение, люди должны быть отдохнувшими, но агрессия, говорит, очень много агрессии на дороге. А, особенно если едет мужчина, и рядом там, ну, в другой машине женщина, то мужчина, то... подрежет, то еще что-то сделает. Ну, короче, вот есть какой-то... Это, понимаю, вопрос не связан с правовым, правовой стороной, но все-таки вот эта агрессия, на ваш взгляд, откуда она вот идет, Сергей?
Ну, вы знаете, агрессия, она же берется не только потому, что мы садимся за руль, ведь мы сели за руль, мы такие же люди, вышли за руля такие же люди. Наверное, агрессия, она, если есть в душе у человека, откуда-то появилась, да, то она на дороге выплескивается. То есть там у всех есть проблемы, да, вот мы знаем, там последние там, 2 года пандемии, сейчас у нас другие сложности, там многие теряют работу, многие теряют доходы, у многих проблемы и так далее. Все это, конечно, на психическом здоровье отражается не в лучшую сторону. Если какие-то проблемы есть у человека, которые влекут вот такое состояние, да, то садясь за руль, конечно, это все больше проявляется. Потому что, наверное, в метро, если вас толкнули, вы не будете ни с кем драться. А на дороге, если кто-то
почему?
Пытается...
Я сегодня видел, парень толкнул, другой парень его по спине рюкзаком огрел.
Но это редкая история, правда, согласитесь. А вот на дороге, если кто-то кого-то не пускает или подрезает, ну, иногда моргают, аварийка пропускают, да, иногда доходит и до рукоприкладства, мы это знаем.
А нельзя ли, вот как я себе это объясняю, во-первых, люди все понимают, что автомобиль — это повышенная опасность, это предмет повышенной опасности, это первое. Твоя агрессия, да, источник, твоя агрессия может быть просто направлена против тебя, во-первых, и ты можешь лишиться жизни, если ты будешь вот так агрессировать на дороге. Разве это человек
надо
не понимает?
Надо понимать, что на любую
открывать
силу может
окно,
найти
показывать
силы,
палец,
да,
и орать, да, всякие слова.
Да, потому что в другом автомобиле, если у вас есть дубинка, в другом автомобиле может найтись нож или пистолет. И в итоге это дойдет до рукоприкладства, стрельбы, драки. Поэтому ни в коем случае нельзя этого делать. Нужно понимать, что машина в принципе, конечно, в последнее время это сильно изменилось, но машина — это просто кусок железа. И если уж там какая-то ситуация происходит, ну лучше притормозить и пропустить человека. Пускай он встанет перед вами, но лишние 5 метров, что он займет, они не сильно увеличит ваш путь, если вы куда-то там спешите. Поэтому лучше эту агрессию все-таки пропустить мимо себя, и вам легче, и безопаснее, и спокойнее.
Я хочу голосование объявить. Давайте, давайте узнаем, наши слушатели агрессивные, нет, водители именно.
Давайте.
Вы агрессивный водитель, 134-21-35. Вы орете, показываете какие-то пальцы, подрезаете, сигналите фарами вот так вот. Меня бесит, когда ты едешь вот буквально там 30 секунд в левом ряду, и обязательно сзади появится кто-то, кто будет тебе сигналить фарами.
Ну, сейчас редко, сейчас только камер,
что уже... такое постоянно происходит. Ну, не на бешеной скорости, но пропускать просят. Да, вы... какой я говорю? Агрессивный, да. Я хотел сказать бешеный. Агрессивный водитель, 134-21-35. 134-21-36 бывает у вас иногда вспышки какой-то злобы, какого-то такого агрессивного поведения, но вы более-менее держите себя в руках. 134-21-36. И нет, вы совершенно спокойный, мягкий, добродушный, послушный водитель. 134-21-37. Код города 495.
Позвоните, может быть, пожалуйста. Еще один вопрос. Были ли вы жертвы агрессивного водителя, когда вас подрезали, ругали?
Это немного другое голосование, в другой раз сделаем.
Хорошо.
Еще слушатели присылают такие фотографии. Можете подойти,
давайте,
Сергей? Значит, прислал слушатель вот такую вот фотографию. Это тоже связано с его штрафом. Здесь, значит, автомобиль стоит припаркованный с левой стороны улицы. Зебра с одной стороны, до зебры, ну, сколько тут, метров 4. Одним словом, вопрос вот какой. Что я нарушил? Разметки не видно под снегом. Что до зебры меньше 5 метров, по фото не доказать. Или что машина стоит с левой стороны дороги.
Погодите, если пришел штраф, там должно быть написано, что конкретно нарушено. То ли это стоянка в зоне действия запрещающего знака, то ли это ближе 5 метров перед пешеходным переходом, то ли где-то еще. То есть, когда приходит штраф, там указывает, что водитель нарушил такой-то пункт ПДД, чем совершил такое-то правонарушение. Нам сейчас трудно гадать и предполагать, что это было за нарушение. Другое дело, что вопрос, видимо, другой. Как это доказано? Почему, например, на снимке нету знака, а в постановлении он указан? Может быть так, но вот здесь надо будет уточнить, что конкретно вменено в вину, какое нарушение выявлено на этом снимке.
Угу.
Я могу предполагать, что там много нарушений. Скорее всего, это либо стоянка ближе пешеходного перехода, либо стоянка в зоне действия запрещающего знака. В
любом то, что он стоит против движения, это не страшно?
Если он стоит против движения, это не страшно, потому что правила не регламентируют, стоять машина должна передней частью туда или обратно. Другое дело, что здесь мог иметь место выезд на встречную полосу, но, опять же, фотография это не доказывает. Скорее всего, здесь стоянка в зоне действия запрещающего знака.
А вот есть нарушение, предусмотренное частью 4 на стоянке. настоящей статьи. Нарушение правил остановки или стоянки, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге.
Видимо, речь идет о том, что машина стоит в зоне действия запрещающего знака.
12.16, часть 5.
Да, да. То есть, видимо, идет речь о нарушении требований знака, запрещающего остановку или стоянку. Надо понимать, что в постановлении, которое приходит, там, как правило, печатается одна, две, ну, три фотографии, да, а более подробный фотоснимок, он находится в памяти сервера, поэтому если обжаловать постановление, наверняка найдется целая череда фотографий, где видно, что стоит знак в начале улицы, например, да, и машина находится в зоне действия этого знака. Если же действительно на это место знак не распространяется, и вы уверены, что вот в этом месте остановка и стоянка не запрещены, тогда, конечно, нужно такое постановление обжаловать и ссылаться на то, что из фотоматериала никакое нарушение не усматривается. Но будьте готовы к тому, что если оно реально было, то, скорее всего, суд истребует эти фотоснимки, там будет видно, что все-таки в начале улицы или там за 100 метров до автомобиля знак имеется и нарушение есть.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Николай меня зовут.
Здравствуйте.
Да, Николай. У меня вопрос, вот, не очень мне понятно, вообще, насколько законно взыскание штрафов, неоплаченного штрафа в судебном порядке в отсутствии, собственно, нарушителя. То есть даже попытки нет ни извещения, ничего. Я просто пытался обжаловать штраф тоже за не, ну, типа, парковка неправильная там на газоне. Хотя на газоне я не стоял, у меня нависал бампер над газоном, впереди меня стоял.
Это в городе Москве, да?
Да.
Но сейчас в Москве такие постановления опять стали отменяться массово, так что есть шансы на отмену.
Угу. Не, ну уже как бы списали с меня 15 тысяч.
А вступившую в законную силу постановление тоже можно обжаловать, так что здесь, наверное, не все потеряно.
Ну, попробуйте.
Нет, конечно, очень нет. Вообще, в принципе, вот для меня непонятно, вот как с точки зрения правовой. То есть, если есть судебное разбирательство, почему вообще даже нет практики вызова?
Нет, никакого судебного разбирательства не требуется. То есть, если есть вынесенное постановление о штрафе, оно вступило в законную силу, то ли вы его не получили, то ли вам его направили, но вы его не получили. Допустим, оно вступило в законную силу. МАДИ, да, допустим, у нас они занимаются газонами, да? МАДИ ставит на постановление отметку о вступлении в силу. И если не поступила информация об уплате штрафа, а сейчас с июля это в автоматическом режиме должно быть, по крайней мере, возбуждается исполнительное производство. И судебный пристав, который имеет доступ чуть ли не в онлайне ко многим нашим счетам в банке, ну, там, по крайней мере, 15-20 ведущих банков, они сотрудничают в онлайне и поставляют ему информацию о наличии счетов. Пристав просто берет, возбуждает производство и направляет в банк поручение на арест, на списание.
Это все понятно.
И называется это обращение взыскания на деньги должника.
Это вообще никаких вот конституционных прав граждан не нарушает. Я просто обжаловал. То есть мне выписали штраф, я написал обжалование в МАДИ, ну вот, они, собственно, просто, ну, прислали то же самое, никто это не читал.
Ну
вот,
да, и пошли это типично.
То есть хотя бы, почему, хотя бы, если есть жалоба, почему вообще в суд не вызывается человек? То есть,
если вы подали жалобу, смотрите.
Просто игнорируешь, как бы, вынесенное постановление, другое дело, ты с ним не согласен.
Если вы подали жалобу на постановление, то оно формально в силу не вступает, но, к сожалению, в Москве уже много лет такая порочная практика, что постановление, которое вы обжалуете, и даже если об этом МАДИ известно, да, они через какое-то время все равно ставят отметку о вступлении в силу, но направляют приставу на списание. Поэтому, если вы обжалуете постановление МАДИ, я советую обязательно им отвести копию жалобы с отметкой суда о принятии и письма о том, что обжалуют. Иногда они присылают ответ, что да, мы получили вашу информацию, и мы внесли в базу.
Я вас понял. Ну, просто это вот получается, что каждый человек должен свои проблемы, мало того, что нет вообще...
Да, к сожалению, это так.
...формата подачи в интересах неопределенного круга лиц, это само по себе уже даже безумие, потому что каждый человек должен вот лично пойти и бороться с этим маразмом.
Да, к сожалению, это так, и пока, в общем-то, просвета я, честно говоря, не вижу, потому что практика продолжается, пока обжалуете постановление месяцами, да, это не мешает МАДИ направить приставу постановление для взыскания, пристав деньги эти арестовывает или списывает, и даже если вы потом постановление отменили, потом еще нужно побегать, чтобы эти деньги вернуть. Поэтому я советую такие постановления обжаловать как можно быстрее.
Спасибо вам. Напомню, у нас идет голосование еще буквально несколько минут. Вы агрессивный водитель, 134-21-35. Вы водитель такой средний, и бываете агрессором, но в основном спокойным. И 134-21-37, нет, вы совершенно спокойный, совершенно не агрессивный водитель. Такой пушистый весь. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Макс Сергей, Роман.
Здрасте.
Москва.
Здрасте.
Ну, давно уже не агрессивный водитель.
Стараюсь. А были, да?
А чего вы стали?
Ну, скорее всего, все-таки по молодости как-то все это было по-другому воспринималось. Да это на самом деле. Хотел вот, чтобы Сергей в прямом эфире некоторым индивидуумам пояснил, что нахождение в левом ряду при свободных правах – это нарушение правил дорожного движения. Сейчас не приведу пункт, наверное, он знает.
Если я не ошибаюсь, это касается только лишь движений вне населенного пункта. Хотя
да,
я уточню.
Это касается Московской кольцевой автодороги, это касается магистрали. Я об этом и говорю. Просто в чем заключается опасность нахождения человека в левом ряду, если, грубо говоря, там скорость разрешена 130, а он едет 100 и тормозит весь поток. Во-первых, спецтранспорт не может проехать, это раз. Во-вторых, остальные люди начинают маневрировать, обгоняя его. И он таким образом просто-напросто, ну, совершает действие, которое может повлечь за собой ДТП. Просто странно, что люди это не понимают.
Но здесь, понимаете, я с вами согласен и нет. Почему? Потому что, с одной стороны, да, с точки зрения безопасности, конечно, безопаснее двигаться со скоростью потока, дабы не создавать ему помех. Но, с другой стороны, так, если вы в крайнем левом ряду МКАДа едете 100 км в час, а кто-то едет 120, и вы ему мешаете, да, то формально вы мешаете нарушителю, потому что ограничение на МКАДе 100. 20 это не штрафуемый...
Я говорю про МКАД. Ну, на МКАДе у нас левый ряд больше 60-80, я уже не помню, чтобы он ехал, но в дневное время, в рабочее, поэтому я об этом не говорю. Просто каждый день езжу по магистрали, по Дону, либо по Симферопольке, и просто люди спят в левом ряду, едут 90, а перед ними, ну, несколько километров просто свободного левого ряда. Ну, вот это вот прям... Ну, это нарушение же правил, я правильно понимаю?
Это нарушение правил, но оно, по-моему, ненаказуемое. Ну, в общем-то, конечно, с точки зрения целесообразности, так, наверное, ездить не следует, потому что в левом ряду двигаться, рискуя, что сзади машина с гораздо большей скоростью перемещается, конечно, это рискованно. Поэтому нужно всегда проявлять разумность и осторожность, а не только слепо следовать по ДД.
Спасибо большое.
Всем без аварийной езды, да, чтобы...
Удачи, спасибо.
Угу. А, здравствуйте, бампер над газоном. Это же габариты автомобиля. Они должны учитываться. Значит, есть наезд. Разве не так? Спасибо, представьте автобус. Ну и так далее.
Не соглашусь, потому что в этом случае ведь у нас есть правила санитарного содержания территории, как раз нарушение которых вменяется в вину при штрафе за газон по статье 8.25 КОАП города Москвы. И вот эти правила запрещают стоянку транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями. Но вот если просто бампер нависает, я не думаю, что это можно назвать стоянкой транспортного средства на территории, занятой зелеными насаждениями. Вообще сейчас в Москве опять практика судебная повернулась в сторону водителей, и постановления по статье 8.25 за стоянку на газоне судами опять отменяются, именно потому, что то средство, которое используется для фиксации по АКПМ, программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», опять признается недопустимым для этого случая, и суды это отменяют, так что пользуйтесь и удачи в этом вопросе.
Я вот не понимаю, минута осталась, ладно, попробуем, ну, давайте, может, попробуем. Человек быстро. Так, у вас 25 секунд, задавайте вопрос.
Да, вы не подскажете, здравствуйте еще раз, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот у меня по поводу вообще как бы управления машинами вот сложилось за годы езды такое мнение, что все-таки упор надо на профессионализм делать водитель. Тогда не будет очень многих проблем, вот, с которыми мы сталкиваемся. Спасибо.
Безусловно, дело в профессионализме, опыте, не в тупом следовании правил и зубрежке этих пунктов, которые, наверное, никто из нас не помнит. Да, по-моему, даже где-то за рубежом, если слышал правильно, в Германии, там учат именно безопасно водить, а не просто зубрить эти цифры и ограничения
мы
на
память.
Мы же
любители, мы же не профессионалы. Но где вот все с годами приходит, нет?
Опять же, чем больше мы ездим, тем больше мы приобретаем опыт и понимаем, как надо, конечно, ездить. Не с точки зрения ПДД, а слепо следуя тем нормам, которые мы, может быть, забыли, а вот исходя из безопасности и целесообразности.
Сергей, ну смотри, 19% наших слушателей агрессоры.
Признались.
56% 50-50, значит, агрессируют и нет. И 25% совершенно милые и пушистые.
Ну, неплохо, неплохо.
Да, я тоже рад. Сергей Радько, наш сегодня народный адвокат. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
До свидания.